Добрый день, друзья! Ваши радиоприемники настроены на волну Радио России. У микрофона Анатолий Тиханов. В эфире передача «Мы пскобские».
Мы пскобские. Мы другие?
В чем-то, да.
Тогда какие?
О том, что позволяет нам сохранить идентичность и оставаться русскими, в передаче «Мы пскобские».
Не в столь дальние времена в псковских, да не только псковских деревнях, каждый житель точно знал, в какой день надо сажать картофель, огурцы, лук и прочую зелень, когда можно выгонять скотину в поле. Сроки определялись по народному календарю. Каждый день в нем отмечен был не только праздником, как правило, религиозным, но и соответствующими ему приметами и явлениями природы. Так вот сегодня, 21 ноября, по народному календарю Михайлов день. Наступают краткосрочные михайловские оттепели, михайловские грязи, но часто они не приходят. Тогда Михайлов день, по народному поверью, подчас настоящую зиму ведет. Михайло мосты мастит, зима морозы кует. Коли на Михайлов день иней, ожидай больших снегов. А коли день зачнется туманом, ростепели быть. Подмечено, если на Михайло ветер с полудня, то будет тепло и до половины декабря. И далее, если Михайло Демьянов путь нарушит, настоящая зима, прочная санная дорога вместе с сильными морозами установится только к началу декабря. В этот день ублажали домового, выносили ему чашку с пивом, уговаривали не уходить из дома. То не мудрено, что пиво сварено, а мудрено, что не выпито, говорили сельчане. В Михайлов день начиналось зимнее содержание скота. В областном доме народного творчества мне продемонстрировали народный календарь, выполненный от руки на бумаге жительницы Печорской деревни Меретеницы. Календарь – результат наблюдений за природой нескольких поколений жителей этой деревни. Когда бумага изнашивалась, календарь тщательно переписывался, в него вносили новые дополнения. Итак, поступали не единожды. Этот уникальный календарь главный специалист Псковского областного центра народного творчества Галина Березина обсудила с участниками круглого стола, клубными работниками, которые приехали из разных районов области, чтобы обсудить особенности обрядовой культуры псковичей. Обрядовая культура является ключом к разгадке менталитета любого народа, считает Галина Олеговна.
Буквально 3 дня назад я еще держала его в руках, и 3 дня назад хозяйка календаря, наследница, хранительница, жительница деревни Метковицы, попросила его вернуть обратно. Вид у него очень ветхий. Сделан он на обратной стороне карты и перерисован в последний раз в 1972 году. 3 раза его перерисовывали. Но по рассказам хранительницы на сегодняшний день календаря, а это Матюшкина Валентина Васильевна, жительница деревни Метковицы. Вот, значит, последний раз этот календарь был перерисован в 1972 году и попал к Валентине Васильевне он от ее матери, от Кононовой Веры Алексеевны. По рассказам Валентины Васильевны, до сих пор собираются женщины в деревне в их дом для того, чтобы почитать вот этот манускрипт. Что же это манускрипт такой? На самом деле это те глубинные астрономические знания, которыми обладал любой крестьянин, вернее, имеющий дело с землей, живущий, зависимый от солнечного календарного года. На самом деле солнечный календарь. Вот сейчас немножко рассмотрим. Значит, переписывается уже, знаете, красивым почерком. И причем собирались женщины в этот дом и смотрели месяц, и смотрели, когда, в какой момент сажать, что делать, чтобы получить урожай. И это передавалось от дочери к матери, там, от дочери следующей, да, от бабушки. Я сейчас говорю просто в принципе о том, почему это передавалось, сохранялось, и почему это было важно. Каждый месяц отрисовывался. Смотрите, написано «коренная зима», «перелом зимы». И все вот это вот обозначение, вся эта терминология, она жила вот в этой деревне и была свойственно, характерно только вот этим вот жителям этой деревни или близлежащих, или тем, кто приходил, вот входил, замуж выходил в эту деревню. И они все сразу начинали ходить в этот дом к этим женщинам для того, чтобы почитать этот календарь и переписать его еще раз. На Егоре. Егорий, много праздников было популярно, но Егорий особенно популярный, наверное, вот здесь вот на северо-западе Псковской области. Егорий очень популярный день. Он как и церковным праздником, так и народным праздником был. Борис и Глеб, Марфа, смотрите, цветет черемуха, значит, холода. Как с какого? Никола. Значит, от Николы 12 холодных утренников, огурцы не сажали, ну и так далее. Это, ну, очень подробный такой график, кто интересуется сельским хозяйством, он будет опубликован у нас, будет висеть на сайте. Может быть, его рассмотреть и сравнить, например, с другими такими же календарями, которые находили в других регионах России, и понять какие-то моменты. По ним даже могут работать географы и астрономы, потому что это очень точное обозначение, то есть практически исследование отношения там, Луны, Солнца, Земли на тот момент, когда происходило вот это на территории начала 20 века, на территории Псковской области. Так, ну вот октябрь, тоже интересный момент. Смотрите, у нас сегодня покров, вот, каков покров, такова и зима. Ветер дует с юга, к теплу запада, к снежной зиме, при перемене и по падении первого снега до самого пути 8 дней. То есть если, ну, зимы были, конечно, посуровее на тот момент, даже в 72 году, но выпадалось, если бы сегодня выпал снег, то через 8 дней крестьяне уже начинали готовить
сад. И вот смотрите, если с дуба и березы упадет чисто лист, то есть деревья будут голые, то к легкому году, а у нас все деревья
ничего
стоят
не упало,
в листьях,
вот
ничего не упало.
Еще один интересный момент был, вот я бы хотела отметить, в мае месяце. На посадку картофеля. Тоже, как можно изучать некоторые нюансы вообще в других даже направлениях. Кстати, они говорят, как только на березе листочек становится размером с 5-копеечную монету, тогда можно сажать картошку. Значит, с 5-копеечную монету, ну, опять-таки вопрос интересный, 5-копеечная монета 75-го года выпуска, вы должны понимать, 72-го вернее, потому что последние сведения, вот переписан этот календарь, в 72-м году, соответственно, они переводят сразу все свои меры вот на те параметры, которые есть на то время, то есть очень пластично движется понятийная система в системе передачи знаний крестьянских, то есть что здесь очень важно? Важно понять, когда сажать картошку, сравнить с чем-то стабильным. Стабильно это у нас береза всегда распускает листья, она не может не распустить, и береза всегда растет. Сравнивается с листком березы, размером этого листка на какой-то момент, а потом ищется какой-то социальный аспект, который на сегодняшний день важный. Это была 5-копеечная монета, которая была у всех. Я предполагаю, что, вероятно, когда переписывали его с первого раза, там другая была система меры, может быть, другой. Могли сравнить с другой монетой там, или с каким-то другим параметром.
Сельскому жителю не было особой нужды каждый день сверять трудовые будни с народным календарем. Основные даты крестьяне знали на зубок. Моя мама до сих пор по числу месяца может сразу сказать, какой праздник отмечается в этот день.
Существовала жесткая система воспитания, очень жесткая. Вот Валентина Васильевна, она говорила, нас заставляли это изучать. Мы не сами изучали, нас заставляли. Мы как будто как экзамен сдавали родителям, рассказывая, что происходит и когда. То есть это было внутреннее домашнее образование и воспитание. Значит, почему сейчас переходит такой перелом? Мы спросили, а что за проблема? Почему вы переживаете так? Разве сейчас нельзя заставить вот, изучить этот календарь ваших собственных детей? Она плакать начинала и говорила, что, наверное, заканчивается наша культура русская, потому что наши дети не хотят нас слушать. Наверное, это и наши дети не хотят делать так, как мы говорим, готовить еду так, как мы готовили, собирать те продукты, как мы собирали, и самое главное, они не хотят петь песни, которые мы пели. Когда я говорю, ну смотрите, мы собираем ваши предметы, ваши песни, ваши слова, мы поем ваши песни. Она говорит, так вы из Пскова, а наши метковицкие не поют. И плакать начала. Говорю, ну ничего, как-нибудь мы попытаемся решить эту проблему, будем искать, собирать, показывать, рассказывать. Поэтому, конечно, старики изо всех сил будут хранить, держать, пока они это могут, но момент передачи, вот это, наверное, тот самый сложный момент, который мы с вами призваны здесь все решать. Собрать и поставить в музей мы это можем, сделать хорошо, ну, и это будет стоять, мы будем об этом рассказывать. Но ментально музей не передаст вот внутреннюю культуру не только псковича, любого представителя любой другой локальной культуры, не передастся через музей, да, передастся только внешняя форма, а вот содержание, вот эта проблема и есть, которую должны решать работники культуры сейчас на данный момент. Понятно, что воспитывают родители, но мы потеряли, наверное, уже два поколения, которые могут это передать. Хорошо, что вы есть еще, которые как работники культуры все это в клубах собираете, сохраняете, но вопрос другой. Своим детям-то вы это передаете или вы это тоже сохраняете как музейные экспонаты?
Жизнь селянина не была такой однообразной, как ее иногда представляют, и жестко привязанной к трудовым ритмам народного календаря. Кроме трудовых навыков, крестьянин владел большим количеством другой жизненно важной информации, которая регламентировала его повседневное существование. Особое внимание, например, в деревнях уделялось воспитанию девочек, как будущих жен и матерей. Для современного человека некоторые советы бабушек звучат загадочно, а в некоторых случаях даже фантастично, потому что имеют отношение к таким феноменам народной культуры, как ворожба, заговоры, приметы. Они существовали и существуют в массовом сознании до сих пор, хотя, может быть, и не так широко распространены, как раньше. Впрочем, это тоже спорное утверждение, судя по популярности экстрасенсов и разного рода магов, которые предлагают свою помощь с экраном телевизоров. И находятся люди, которые им верят. Мистическая сторона жизни псковского крестьянина вызывает особый интерес у специалистов, занимающихся изучением народной культуры. И эту тему клубные работники также обсудили за круглым столом. Вот что поведала заведующая клубной работы деревни выставка Псковского района Наталья Гаврилова, вспоминая уроки своей бабушки.
Моя бабушка, она родилась в 1909 году, она была неграмотная, она умела только расписываться и считала, правда, хорошо в уме. И она мне все время учила, говорила, Дачуш, она мне все время звала, говорит, Дачуш, ты девочка, будущая мама, хозяйка, ты должна очень много чего знать. И вот она меня учила все время, что когда подкладываешь дрова в печку, всегда подкладывай тонким концом, а не толстым, потому что, говорит, чтобы при родах у тебя ребенок шел не ягодицами, а головой, и чтобы корова тоже телялась не задом шла, а передом.
Как положено.
Как положено, да. Когда женщина беременная, при полоскании белья нельзя вот так вот в ванне делать, иначе ребенок будет обмотанный пуповиной за шею.
То есть по часовой стрелке крутится.
По-любому она говорила. Вот раньше же не было автоматов машин, и вот я сама все время это делала. Вот в ванну так получишь, под одеяльник, и вот так вот закручиваешь, а потом выжимаешь. Она мне все время ругала, говорит, будешь беременная, говорит, ребенок будет у тебя пуповиной вокруг шеи обмотанной. Ведь я ж не слушала, двое детей, у меня все были обмотаны пуповиной. Вот хотите верьте, хотите нет. А вот она еще мне что говорила, золу никогда не разбрасывай в разные места. И до сих пор я золу сыплю в одно место, а весной я ее разбрасываю по огороду, потому что она мне сказала, что иначе муж будет гулять, если будешь золу разбрасывать. И говорит, если, например, кто-то у тебя попросит золы, никогда не отдавай, отдашь свое женское счастье, и муж может уйти, она мне все время говорит.
Ну и как? Оправдалась?
Ну пока тут не гулял.
То есть вы следовали совету, да?
А, ну да. А потом еще вот меня бабушка научила выводить бородавки. И она мне выводила. И она вот, когда переехала ко мне, она у ребят у многих в нашем краю, вот мы буквально, наверное, ну не очень давно собирались и вот вспоминали, что бабушка моя сводила бородавки, и они теперь тоже сами сводят у своих детей. Это надо найти засохшую кость на земле, приметить, как она лежит, взять ее и сильно-сильно на бородавку нажать и сказать, как кость засохла, так и ты, бородавка, засохни. Аминь. Вот так 3 раза. Потом положить на это же место, как кость лежала. Только, говорит, она обязательно, чтобы на это же место, и так, как она лежала. Она все время говорила, заменим сейчас мы
с тобой. И это срабатывало?
Да, срабатывало. Я сама лично, у меня выводились бородавки, у мальчишек у моих. Тоже бородавки выводили, и вот 2 женщины, вот я говорю, недавно вспоминали, что она, когда бабушка приехала, они еще были детьми, и она вот у них выводила бородавки. Вот, потом что она еще мне там учила? А ну вот если ребенок перепутал день с ночью, то надо читать стишок. «Заряд и зареница, красная и ясная, утренняя Дарья, вечерняя Настасья, унеси бессонницу у рабы Божьей, имя вот там или Божьего, если мальчик». Вот «Полуношница, полуношница, не декуйся над моим дитятком, а декуйся в синем море над серым камнем. Аминь». Вот это я сама, у меня мальчишки оба были перепутаны день с ночью, я обоим подходила на утренней зорьке к окошку и вот читала эту молитву.
То есть она тоже действовала?
Да. Не знаю, ну что не знаю, что помогло, мы делали. И потом вот до сих пор это делаю, бабушка мне все время учила. Раньше же газовых плит не было, а была плита. И вот я все время говорила, бабуль, а почему у тебя чугунки никогда вот с чугунка ну, не выбегает ни суп, ничего?
Не выплескивается.
Да, да? Не выплескивается. Угу. Она мне вот научила, говорит, моешь кастрюли или там чугунки, и вот тряпку, раньше же тряпкой мыли, это теперь губки, выжимай обязательно в середину кастрюли, не там, не через край, вот рядышком, а вот именно, что вот в эту кастрюлю. И говорит, и вот действительно, нет такого, чтобы у меня суп убегал. Вот. А вот еще, постоянно пользуюсь, и почти каждый год это получается. Если, например, кошка или собака понюхала в подойнике молоко, ну вот бывает, подоим мы молоко, поставим на порожек, ну что-то там другое делаем. А у меня была, вот, например, маленькая собачка, она все время за мной бегала, она может там нос свой сунуть и понюхать это молоко. И молоко, оно, как она бабушка называла, кипит. Оно действительно, оно начинает как кипеть, оно вот поднимается, через банку лезет, и сметана, не отделить сметану. Вот она мне учила тоже, перевернуть надо подойник вниз дном, положить на дно подойника горбушку хлеба, посолить и дать съесть корове. Вот 100% действует. Или вот когда жара, тоже молоко кипит. Это вот я делаю каждый год, потому что то кот понюхает бывает, то жарко молоко кипит.
Надо запомнить.
Вот, это 100% действует, потому что я говорю, я каждый год этим пользуюсь. А вот еще бабушка мне все время говорила, пупок сошел у меня в детстве, тоже вот и у моих мальчишек. У меня, помню, что в детстве болел живот, бабушка все время говорила, пупок сошел с места. И вот я помню, что она брала клубок такой шерстяной, я это делала, такой где-то с кулак величиной. И кладешь ребенка животом на этот клубок, и вот 12 раз по часовой стрелке, и 12 раз после часовой стрелки проходит живот.
Ну, вот какие-то мистические случаи были, связаны с какой-то, ну, потусторонней силой, как-то часто...
Ну, вот я говорю, единственное, что вот этот у меня был случай, когда я после свадьбы с мужем приехала к бабушке в гости. Вот я помню, что мы спали, и я почему-то открыла глаза, потому что я почувствовала, что на меня кто-то смотрит. И вот на меня смотрела такая лохматая старуха. Я закрыла глаза и опять открыла, думаю, уж показалось. Открыла второй раз, она опять на меня смотрит. А я еще помню, что говорю, ты пришла к добру или к худу? И закрыла. Потом третий раз открыла, ее уже не было. Мне так страшно было вообще.
Мне бабушка рассказывала, я помню, хоть маленький был, сказала, если домовой придет, домового верили, и сейчас, может быть, верит, да. Ой, надо просто подвинуться, и все, он уйдет.
Ну, домовой же он мужчина, а это женщина, да, старуха, женщина такая страшная, седая, лохматая. Я еще думаю, посмотрела, бабушка спит у нас, как вот так вот буквы Г кровати стояли. И она на бабушку-то вообще не похожа. Да, бабушка была седая, но...
Да, но это не бабушка.
Не бабушка, нет, вот... Действительно. А вот еще вот знаете что? Вот я помню, когда меня крестили, я уже перед школой была. И мне вот батюшка сказал, говорит, ну вот я все время говорила, что мне в школу надо ходить через кладбище. Я говорю, я так боялась. Летом-то осенью светло, нормально ходить. А зимой-то страшно, темно. А мне вот батюшка сказал, говорит, не бойся. Говорит, у тебя есть на кладбище кто-нибудь знакомый? Я говорю, есть дедушка похоронен. Вот, говорит, идешь мимо. Говорит, не бойся, зайди и, например, идешь в школу, и у тебя контрольный или еще что-то, боишься, подойди, попроси, дедушка, помоги мне вот. И ведь вы знаете, я вот помню, в 4 класс ходила, у нас была контрольная, а я не бум-бум. Я ж на пятерку написала. Я всегда тут подошла к этой могилке, но, правда, не темно было уже, светло. И подошла и попросила, дедушка, помоги контрольную написать. Он же мне на пятерку
написал, да?
На пятерку, и вот это я хорошо помню, 4 класс. Вот такие вот случаи
мистические. Да, вопрос мистический. Ну, что-то из услышанного, возможно, поддается научному объяснению. Скисшее молоко после того, как его понюхала собака, можно объяснить очень просто, как нарушение санитарных норм содержания продуктов животноводства. Но некоторые случаи, из названных Натальей Гавриловой, с трудом поддаются рациональному объяснению. Этнографы сказали бы, что это просто быличка. Ну, например, появление таинственной старухи в деревенском доме поздней ночью. Встречу с этим персонажем пережила не только Наталья Гавриловна. Такое случалось со многими людьми, в том числе и с моими знакомыми. И их рассказы напоминают быличку. Быличка – это жанр устного народного творчества. Рассказ «Очевидца» – обычно слово «очевидец» наука берет в кавычки. Так вот, рассказ «Очевидца» о встрече с нечистой силой. Мои собеседницы не соглашались со мной. Не все убеждали меня, не можно объяснить фольклором. В жизни встречаются таинственные аномалии, которые находятся за гранью логики и здравого смысла. Были ведь в деревнях колдуны, их местные побаивались и старались не вступать в конфликты. В некоторых случаях этих колдунов называли знахарями, по нашим временам экстрасенсами, которые могли навести порчу, а могли излечить от тяжелой болезни. Я такие случаи знаю и с такими людьми общался. Впечатления они производят двоякое. С одной стороны, люди как люди, но я постоянно ощущал внутреннее напряжение, будто этот человек видел меня насквозь. В своих ответах он был сдержан, в его словах чувствовалась недоговоренность, словно он давал понять, что знает больше, чем говорит. В какой-то момент я даже пожалел о том, что он напросился на встречу. У таких людей не бывает друзей, это верно. Они живут особняком, избегают добрососедских отношений. Вот что рассказала заведующая Логвинским домом культуры Порховского района Ольга Гнездова.
Когда я была молодая, у нас жили костры на Иванов и Петров день обязательно. Я собиралась молодежь, и потом шли как бы вредить по всей деревне. Значит, что делали? Закидывали калитки, снимали с петель ворот, вынимали столбы. То могли закатить телегу на крышу. Закрывали стеклом трубы, то есть смотрят, труба как бы прозрачная, ничего нет, а стекло лежит в избу. Вот такое очень практиковалось. Ну и однажды много такого делали, вот закрывали руками, в которую печку топили, окна, чтобы хозяева проснулись, а в избе темно. А что темно, оказывается, как бы ночь, а день давно, а подставлены пуки, и ничего не видно. Это моей подруге бабушка рассказывала, это в старину так делали. Ну, мы тоже это повторяли, естественно. Ну, двери запирали, стучали в окна такое. Вот. Ну, и однажды сидела знакомая наша, ее мать родилась в деревне Дровяна, это Дедовический район, по-моему, граничащий с нами. Нужно объехать Брану, Браной вокруг деревни, по кругу. И если колдуньи живут в деревне, они обязательно должны выйти и ругаться матом. Ругаться. Ну, мы взяли брану, привязали к веревке, нашли брану, привязали и потащили вдоль деревни. Ну, дом как пользовался дурной славой, муж с женой жили. Мы очень первый прошли дом, тишина. Второй дом. Ну, волокло очень много народу, человек 15. Поэтому был шумный хохот был, половина этого не видели. Но я смотрела. Вышла с веранды в длинной белой рубахе ночной фланелевой. Вот. Закрыла дверь и опять резко открыла ее. Ну, было страшно, а муж, который сторожил, что боялся, что что-то натворят, он заругался на нас, что бесстыдники и так далее. Вот. Ну, больше по всей деревне проволокли, я не могла, я не стала участвовать в этой игре. Дальше вот никто больше не вышел. Ни свет ни у кого не загорелся, нигде. Проволокли полностью по всей деревне.
То есть вот нехороший дом все же оказался...
Ну, пользовалась, что ее мать была, как бы пользовалась. Вот она умирала у дочери в Ленинграде, умирала вроде как плохо, как говорят. Угу. Как бы долго умирала, вот. Но ее боялись. Она приходила, и если с ней встречи были, ее боялись. В каждой деревне был колдун, да, которого боялись все деревни. В другой деревне Пугина, там тоже, мы когда ходили с переписью, то нам было очень интересно узнать, есть ли у нее иконы или нет в доме. Очень было интересно узнать, иконы у нее в доме не было. Дом такой чад, темный такой. Она лежала, вот, ну, так грязновато было в доме. И ее боялась вся деревня. Вот говорит, захочет, порчу на всю деревню наведет. Все болеют. Захочет, у всех куры дохнут. Ну, вот поверье такое. Каждый...
Ну, вот мне дедушка рассказывал, что у них там в деревне, где он родился, это Опочинский район, а может даже и Пустошкинский, там вот на приграничье, такой, серб была деревня. Он говорил, что вообще колдуна всегда приглашали, если свадьба или там что-то, на всякий случай, потому что он мог обидеться, и потом неприятно.
Я такого не слышала.
Наверное, но говорили, что такой... с ними старались дружить, по крайней мере.
Ну, естественно, их боялись.
Да. А то он пройдет мимо, слово какое-то скажет, и так и случится.
У меня вот свекровь, когда замуж вышла, они дом построили, у них по соседски жила такая баба Иришка, все говорили, что она колдунья. И вот, говорит, тоже как-то одна бабка тоже к ней пришла в гости, тоже говорили, что она тоже колдунья с соседней деревни. И все, свекровь мою в гости звали. Говорит, то одна прибежит, то другая. Говорит, а у меня, говорит, муж на работе, ребенок маленький. Говорит, а я все, говорит, и так настойчиво, говорит, меня зовут. Говорит, а я потом, говорит, вспомнила, что, говорит, колдуны электричества боятся. Говорит, взяла утюг и стала, говорит, ну, детские вещи гладить. И, говорит, пришла, и больше не, говорит, я отказала, и, говорит, больше ко мне никто не пришел. А то тоже, говорит, вот было, говорит, ни корову не завести, ни овцу. Говорит, всю зиму стоит, вроде нормальная. Как в поле, говорит, выгоняем, и начинается. То шерсть полезет, то ягнята все передохнут, то корова заболеет, молока не дает. Вот так вот, пока тоже вот свекр не съездил, там тоже колдун дед какой-то был, вот тот вот, ему сказали, что, говорит, тебе сделано, что у тебя ни молока, ни шерсти не будет. И вот он тогда привез домой там то ли осиные гнезда, то ли что-то там такое.
У нас ездят до сих пор, в Дедовический район любят в деревне ездить, есть там до сих пор, бабкам ездят. Особенно если скотина, со скотиной что-то не так, ездят до сих пор. А вот в Пугино, вот эта деревня, когда умирала вот эта колдунья, у которой не было иконы, ей было тоже как бы якобы не умереть. И такой поверье, что ее нужно или ей одеть хомут на голову, или вынуть половничину. Так вот родственник, говорят, вынимал ей половницу, вот половничину, чтобы она умерла.
Лавничину или потолочину?
Да, потолочину.
Ну да, не так. Ну да, потолочину. А так называли просто. Да, потолочину. То есть... Доску в потолке.
Так вот эта вот свекровь тоже потом рассказала, вот эта баба Иришка, о которой говорили колдунья, когда она умирала, тоже говорили очень, очень тяжело. Так она говорит, даже была залезшая, умерла вот между печкой, такое там вот есть расстояние стенкой, говорит, вот туда была залезшая.
Да, говорят, что они очень тяжело умирают, вот эти вот колдуньи.
Или когда, если кому-то передадут, то тогда тоже умрут, так?
Да. Там тоже дед такой был, он по книге читал, вот как ведун, не ведун был, что-то такое. И вот у дедушки, он пастухом работал, у него пропала корова, и его хотели судить. Ему там тоже вот соседка говорит, съезди к этому деду, он тебе скажет. И вот дед тоже посмотрел в эту книгу и сказал, вот иди вот там к той-то речке, там под мостом валяется... мертвая корова. И вот тогда дедушка пошел, правда, нашел эту корову, и его не судили. А то хотели в тюрьму посадить за то, что якобы он украл эту корову.
Тему ворожбы нечистой силы продолжила заведующая отделом традиционной культуры Дновского районного культурного центра Татьяна Иванова. Она считает, что на себе однажды испытала воздействие темных сил.
Наш район вообще славится тем, что у нас, все говорят, каждый второй или каждый третий в районе колдуны. Это правда, поэтому у нас все время друг к другу относятся с опаской. И я как бы стала заниматься исследователем не потому, что там у нас действительно колдуны есть. Правда, знаю людей, к которым обращаются, сама обращалась, которые действительно помогают. Но стала исследователем потому, что еще у нас, ведь каждая женщина знала свои какие-то традиции, обряды, какие-то заговоры, шептки, ворожеи. Там, как бабушка говорила мне, она никогда не говорила, там заговорила, говорила, поправить нужно или поправить, сходи поправь, там пупс место сдвинулся, говорит, вот правило, пупс ставила на место. Или еще, говорит, на, вот проговорили про пупс, у нас говорили, что нужно положить на человека, на вот клубок, а сзади защипнуть вот эту спину, чтобы все встало на место. Или вот тоже рассказывали про здесь то, что ночь перепутала с днем, говорили, пришел... Нужно ребеночка было пяточкой постучать, правой пяточкой постучать в стекло. Тогда ребеночек будет ночью спать. Сама так делала, дети не спали, кричали, пяточкой в окно стучала, а вот что говорила, уже не помню, потому что было давно, это 30 лет назад. А так каждая женщина что-то умела. Ну, вот у меня бабушка говорила, раньше соседи поссорились, не ладят друг друга, однако одной часто в гости ходит. Что нужно сделать? Сейчас перескандалят, полицию вызовут, передерутся. А раньше решали вопрос просто. Брала пачку соли каменной, ночь темно, не видно, и шла под свою калиточку, сыпала и говорила, пока всю соль не соберешь, называла имя, ко мне не придешь. Ну и все, скандала нет, соседенька не ходит. На самом деле, так мне это научила Екатерина Владимировна Сиротина. Ну и был такой случай, у нас соседка такая, баба Нюша, к нам все ходила, придет там, вот у вас то не так, вот у вас так не так, особенно любила ходить, когда нас нет. Ну, свекровь меня очень ссорилась, ругалась с ней, там скандалы были. Я говорю, давай решу ваши ссоры и скандалы. У нас калитка, под калиткой вот так доска, доску подняла, ночь пока темно, где-то там часов 11 было, я пачку соли рассыпала, сказала, пока всю соль, Анюта, не соберешь, к нам не пройдешь. На следующий день эта баба Нюша к нам подбегает, вокруг бегает, а в дом не заходит. Свекровь пошла, сказала, Нюш, да заходи, ты переходи. Она говорит, нет, и так она больше до калитки дойдет, вокруг ходит, и больше так и не перешла. Поэтому у женщин было своих много мудростей.
В 21 веке слышать это, конечно, очень интересно, что это срабатывает. На вот потусторонняя сила какая-то.
Потусторонняя сила тоже было много. Я видела домового, вообще не по домовому, наверное, это был байник, потому что были в бане, и слышу такое, кто-то возится. Баня была новая, дверь открыла, половики так в кучу, и большая такой пакля, кусок лежит вот такой, как гнездо. Я, конечно, очень испугалась. Я в чем была зимой, так выскочила на улицу, а впереди меня, слышу, так снег хрусь, 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 хрусь. Я домой прибежала, мужа позвала, он взял собаку, он до мной посмеялся, что я перепарилась. Когда пришли к бане, открыли дверь, у собаки стала шерсть дымом, и собака в баню не зашла. Конечно, мне уже было страшно, уже ни до чего. Поэтому вот такие вот, ну, какой как комок, он как двигался, куда он потом делся, хотя пакли у нас никогда в бане не было.
То есть вы видели комок, который катился,
да,
перед вами?
Да, такой комок, вот как сказать, пакли, как пакли, вот комок такой, он остался. Я сначала выскочила, когда пришла, он лежит, вот так двигается этот комок, ну шевелится, собака испугалась, собаки шерсть дыбом. Собака вот лает, не заходит, значит, собака видит, в отличие от нас.
А таких опасных для жизни было моменты?
А это вот меня тетя душила, когда вот она, ну, она не тетя, но моего дяди жена в новый дом переехали и легла спать. Ночью проснулась, то, что кто-то душит.
Ее?
Ее душит. Она вскочила и сказала: «Господи, благослови». И говорит, вот так вот, ну, чувствует что-то на руках, и кто-то ей говорит голос. Догадалась сказать. А утром встала, шея синяя. Вот такие вот на руках. Ну, не, видно, если бы я вот так душила, а у нее в обратную сторону руки, говорит, и говорит, пальцы такие, говорит, большие, говорит, синяки остались.
Вы верите в это все?
Я, да. У меня, например, сестра двоюродная моя переехала в Самару, искала комнату. Но денег как-то было мало, и, говорит, так обрадовалась, комнату в коммуналке, говорит, дешево так отдали. Говорит, живу, не пойму, говорит, в чем дело. Ночью, говорит, сплю, такое ощущение, что, говорит, кровать мою толкают, говорит, в сторону. Говорит, хожу по комнате, на ровном месте, говорит, спотыкаюсь. Говорит, болеть стала. Говорит, до такой степени, что вот на скорой без сознания отвезли в больницу. Прихожу с больницы, а соседи так смотрят на меня, говорит, во, говорит, думали, а мы, говорит, думали, ты умерла. Она говорит, а почему вы так думали? Говорит, а с этой, говорит, комнаты только вперед ногами выносят. Она говорит, а что же мне сразу-то не сказали? А, говорит, а мы не подумали, думали, ты знаешь. Вот, говорит, сколько там было, не было бы постояльцев, говорит, все умирали. И такое ощущение, что тут именно, что с этой комнаты выгоняет кто-то. Вот, и Марина, моя сестра, сразу ушла с этой комнаты.
Ну, потусторонние силы, как говорят. У меня вот стоял телевизор, напротив зеркала было. И в один прекрасный момент я стала видеть, приходит мужчина, высокий, дорогое драповое пальто.
Так, зеркало вы видели?
Нет, вживую вижу. Я понимаю, реально квартира, что никого нет. Мужчина высокий, дорогое драповое пальто, шляпа, такие обувь лакированные. А лица не вижу. И начинаю вот дорисовывать лицо, так, ничего не совпадает, ну никак. Ну, день проходит, второй проходит. Я прихожу всем на работе, говорю, я сошла с ума, потому что ко мне приходит мужик, я его описываю. Ну, я же вижу, что я одна в квартире в то же время. Ну, неделя так. Потом стала ходить, он так ходил по прихожей. А кот в это время прятался всегда под шкаф. Потом прошло, я уже попривыкла, что он ко мне приходит. Потом прошло какое-то время, я сижу в комнате и чувствую, он заходит в комнату, садится на диван. И такой дорогой одеколон. У меня мужчины в доме нет, одеколона нет, я еще аллергик на запахи, а тут такой. Ну все, крыша уехала. Я пошла к нервопатологу, ходила, ко всем ходила. Обращалась, надо мной все смеялись, но все говорили нормально, все. Потом думаю, нет, я схожу к людям, которые вот у нас немножко этим занимаются. Когда пришли, они сказали, да, вот действительно, у тебя есть такой вот мужчина, ходит. Ну зачем, он тебе ничего делать не мешает. Я говорю, ну я не хочу. Вот они мне дали свечки, сказали, нужно зажечь свечку и пройти вот почистить. Прошла, почистила и не стала ходить. А потом я сижу, жду, вот скучно, теперь нет, мужика не ходит. Организм человека воспринимает то, что мы говорим. Но воспринимает это восприятие, происходит от того, от нашего настроя. Вот, например, идем мы все к врачу. Пришли к врачу, сидим в очереди и говорят, да, вот там он и пьяница, делать ничего не умеет. И мы настроились на то, что вылечит нас тем, что даст больничный лист. И в этой уже очереди говорят, а вот баба Маня, она одним словом лечит и все недуги, и мы уже ухо свое настрили, и узнаем, где эта баба Маня живет, и потом мы думаем, собираемся, и вот собрались с духом, и мы едем к этой бабе Мане. Баба Маня сажает нас напротив иконы, что-то начинает шептать, и так мы с вами излечиваемся. Ну, это все то, что наше время. А вот теперь представим ту ситуацию, что до 1917 года. Бабы Мани такие, конечно же, были, но к ним по каждому чиху женщины не водили ни своих детей, ни родственников, ни сами не ходили. В основном каждая женщина в своей семье знала традиции, обряды и обычаи народного слова, которые передавались из поколения в поколение. Ну вот, например, часто же бывает такая ситуация с нами, когда у нас какой-то недуг, мы плохо себя чувствовать стали, распадаемся, зеваем, из рук все падает, и говорит, сглазили. Может, не побежим к врачу или к какой-то бабе Мане? А что мы делаем? Мы берем миску с водой, столько воды, сколько можно использовать за 3 раза. Взяли эту миску с водой, наполнили обычно ее ключевой или колодезной, или проточной из крана, вышли на улицу, умылись и говорим, с ветра пришло, на ветер уйди. 3 раза пришли домой. Как с рукой сняло, все, зевать перестали, настроение у нас хорошее, работоспособность поднялась. Или вот другой пример. Поссорились 2 соседки, одна к одной часто ходит в гости, и, ну, нежелательно придет, а у тебя там вот то хорошо, вот это у тебя так, вот это вот так, ну, не нравится ей. И бабушка моя с папиной стороны, она тоже много чего знала. Бабушка была неграмотная, но была очень мудрая женщина, и она меня многому чему учила. Но воспитанная в советское время, я говорила, все это ерунда, все это ваши предрассудки, это я ничего не воспринимала. Но не воспринимала, наверное, до тех пор, когда вот случился такой период, у меня на лице вскочил червь. Что было делать? Нужно было как-то избавляться. Лето, жарко, я пошла к врачу. Мне, конечно, разрезало, и поллицо забинтовано, я пришла домой. Бабушка мне взяла, наподдавала в прямом смысле по одному мягкому месту. И говорила, что ж ты испортила все лицо. И она говорит, вот передавала нужное, как было лечить. То есть можно было с помощью пальчика сделать заговор, и от этого можно избавиться. Вот вести по сучку ведешь, брали обычный сучок. Но делали, прежде чем все это сделать, как бабушка говорила, всегда должна быть одета длинное платье на голое тело, рубаха длинная, платье одевалось, там обязательно на голове был платочек, то есть волос женский должен быть был убран. И бабушка брала обычный сучок, он мог бы находиться на столе, в дверном проеме, то есть где угодно, только чтобы он был не крашеный. Пальцем водила по сучку, как этому сучку места нет, по болячке там этого места не будет. Говорила трижды, плевала на больное место, через плечо, и все проходило. Я потом испытала это не раз на себе, своих детях и так далее. И вот еще один был такой вот. Дети, говорят, маленькие рождаются, говорят, щетинка у ребенка. То есть ребенок вот так голову назад кручивает, затягивает, плачет, плохо себя ведет. Когда родились у меня дети, плачет старшая, голову назад, не знали, что делать. Врачи ничего не говорят. Мне сказали, у ребенка, говорит, щетинка, наверное, говорит, всю беременность ходила кошка или собака с тобой была. Я говорю, ну, конечно, со мной кошка спала. Ну и говорят, тогда нужно сделать, взять обычную миску с водой, налить воды, одеться, конечно, вот платочек подвязать, сделать православный крест и говорят, прочитай, какую молитву знаешь. Кроме «Святый Божий, святый крепкий», я знать ничего не знала. Как этот крест сделать? Ну, чтобы не знаешь, как крест, ну, сними с себя крест, посмотри, как выглядит. Вот так и насыпать нужно было золы. Золу просеивала с печки. Просеивала, сделала крест, пока крест делала, читала. И дальше, ну, ребенка вымыла, как обычно. И нужно эту воду было процедить через марлю. Процедила, говорит, и зажми в комок. Если, говорит, есть щетинка, комок, вот как камень, не разорвешь. Если нет, то зала рассыпется. Это было самое страшное. Нужно было сжечь, потому что, когда его сжимала, он весь шевелился. Он был вот как червячки двигались. Было очень страшно. Когда его сжала, начинаю сжимать, он весь вот как волоски, одни там, его не разорвать. Вот, после этого ребенок у меня стал спать спокойно. Это передала мне любимца Валентина Петровна, ей Мария, забыла уже по отчеству женщина.
Такие вот чудеса наших дней. В них можно верить, можно не верить. Но только без тайны жизнь человека была бы скучна. Я так думаю. Наше время в эфире заканчивается. С вами был Анатолий Тиханов. Всего доброго!